Вот и он. «Если не ошибаюсь, это генерал Жуковский?» — спросил Емельян Иванович. «Очень кстати. Мне нужно с ним поговорить». Подождав, пока военный перемолвится словом с несколькими подошедшими к нему гостями, Базаров поймал взгляд Лидии Сергеевны и показал на зажатую у него подмышкой папку. Княгиня кивнула, поманила сердечного друга пальцем, представила. «Вальдемар, это мой очень близкий и дорогой друг, господин Базаров. Ему я обязана тем, что жива и нахожусь здесь».
«Жуковский Владимир Федорович», — приветливо сказал начальник всей российской разведочно-контрразведочной службы, крепко пожимая руку новому знакомому. В дверях застыл жандармский ротмистр в очках, не делая попытки войти в гостиную. Он внимательно смотрел на Базарова. «Адъютант или порученец?» — догадался Емельян Иванович. «А в подъезде наверняка охрана осталась». «Это ничего. Это сколько угодно».
«Читал, читал. Впечатлительно. Вас уже попросили написать рапорт о немецком лагере? Подобные сведения нам важны», — говорил генерал.
На румяного бородача смотрел с любопытством и симпатией. «Конечно, написал. Во всех подробностях, с перечислением офицеров, которые были в моем бараке. Но я, ваше превосходительство, хочу поговорить о другом. Тут дело государственного значения». Сказано было внушительно, с уместным волнением. «А как же? С большим человеком разговор».
Отошли в сторону, подальше от чужих ушей.
«Слушаю вас».
Все шло как по маслу, оставались пустяки. «Я переведен в резерв. Буду работать в военно-промышленном комитете». Энергично, напористо стал излагать свой проект Емельян Иванович. «Решили, что там от меня будет больше пользы. Ведь я по образованию горный инженер, по роду довоенных занятий золотопромышленник. Золото в военное время еще больше нужно. Стратегический металл. И возник у меня вопрос, напрямую касающийся вашего ведомства».
«Так-так», — подбодрил его Жуковский, — «сохранность и транспортировка золота действительно переданы в ведение подведомственного мне жандармского корпуса».
«А охрана при этом осталась почти такой же, как в мирную пору», — горячо воскликнул Базаров. «Принятые вашим ведомством дополнительные меры я бы назвал косметическими. Во всяком случае, недостаточными. Опасно это, ваше превосходительство, и глупо. Я понимаю, сейчас ни время и ни место для серьезного разговора, но ежели бы вы согласились взглянуть на досуге... Вот я тут кратенько набросал свои предложения, только самое основное». Он вынул из папки лист плотной бумаги, Жуковский взял. «Замечательно». Пробежал начало глазами, но почерк был мелкий, трудночитаемый.
«Кажется, что-то дельное». Его превосходительство повертел бумагу. «Но сразу видно, что вы никогда не служили по казенной части. Чтобы документу дать ход, по правилам нужно напечатать на пишущей машине. Вот здесь поставить число, подпись разборчиво. Ничего не поделаешь? Бюрократия».
«Виноват», — стушевался золотопромышленник. «Это по неопытности. Завтра же, с вашего позволения, перешлю в канцелярию в надлежащем виде. Позвольте...» Дело на 99% завершенное вдруг застопорилось. Генерал сжал пальцы, не давая вытянуть из них докладную записку.
«Мне, право, неудобно, господин Базаров, но вернуть вам бумагу я не смогу. Правило и давняя привычка. Любой документ, попавший мне в руки, у меня же и остается».
«Но как же перепечатка?» — улыбнулся сибиряк, еще не веря, что операция срывается.
«Не извольте утруждаться. Сами отлично перепечатаем. Вы только заезжайте к нам на Фурштадтскую, поставьте подпись и укажите, как с вами связаться. Так вам будет даже удобней. Ротмистр!»
По мановению начальства офицер, дежуривший в дверях, приблизился и забрал листок, спрятал в портфель. Ласково потрепав автора записки по плечу, Жуковский двинулся к дамам.
«В самом деле, так удобней», — пролепетал сраженный прожектор.
Ему послышался душераздирающий треск и словно бы грохот стеклянных осколков. Это рухнуло и разлетелась вдребезги вся затейливо выстроенная конструкция. Подготовка, плавание по холодной Балтике, любовная канитель со старой дурой — все было напрасно. Другого листка специальной обработки, замечательно фиксирующей отпечатки пальцев, в запасе нет. А хоть бы и был. Поди-ка возьми этакого гуся с давними привычками. М-да. Нечасто фортуна наносила своему любимцу столь жестокие удары. Потрясенный и раздавленный, он не сразу обратил внимание на шум, доносившийся из прихожей.
А между тем назревал скандал.
Началось с того, что княгиня, она увлеклась беседой с итальянским посланником, приблизился мажордом и в полголоса доложил: «Княгиня Зарубина со спутником». Зарубина входила в число приглашенных, поэтому Лидия Сергеевна не поняла, чем вызван сконфуженный вид служителя. «Со спутником? Вы хотите сказать, с флигель-адъютантом Зарубиным? Но ведь он в ставке». «Нет, ее сиятельство пришли не с супругом», — промямлил Василий, что было на него совсем не похоже. Впрочем, густой бас, несшийся со стороны коридора, и не мог принадлежать Анатолию Зарубину, человеку светскому в полном смысле этого понятия. Там кто-то рокотал: «Ишь, шуб-то понавесили! Чаю ест целый, пропитать можно!» Определенно, это был не Анатоль.
«Пока ваша светлость отсутствовали, ее сиятельство, извиняюсь за выражение, спутались с этим», так же тихонько пояснил мажордом, но понятнее не стало.
Божья корова, таково было заглазное прозвище богомольной Фани Зарубиной, с кем-то спуталась. Невероятно. А в гостиную уже входила сама Фани, дама исключительно некрасивой внешности и бурного темперамента. Верейскую поразило, что Зарубина была в простом суконном платье, совсем черном.
«Лидочка, радость какая!»
Зарубина распростерла объятия. Этот порыв тронул Лидию Сергеевну. Не такие уж они были закадычные подруги, чтоб столь шумно радоваться встрече.
«Радость светлая», — продолжила Фани, целуя хозяйку в лоб,
будто покойницу в гробу.
«Я привезла его. Он согласился. Лидочка, я привезла к тебе странника».
Она обернулась и сделала картинный жест в сторону двери. Верейская моргнула. В салон медленно, важно шел высокий костлявый мужик. Самый натуральный. Длинные волосы расчесаны надвое, борода лопатой, в перепоясанной малиновой рубахе, в сапогах бутылками. Мажордом кинулся ему навстречу, будто воробьиха, пытающаяся оборонить гнездо от кота, да так и застыл.
«Ишь, пузо выставил! Прямо янорал! Пустит-ка!»
Невероятный гость ткнул Василия острым пальцем в живот. Мажордом попятился. По комнате прокатился не то скандализованный, не то заинтригованный шелест. «Это он! Только его тут не хватало! Странник!» — неслось со всех сторон. Тут-то Верейская наконец и поняла, кто к ней пожаловал. До войны ей доводилось слышать о причуде ее величества, каком-то мужике-кудеснике. Однако кто бы мог вообразить, что этот субъект превратится в такое селебрити? Как-то даже сразу и не сообразишь, хорошо это для Раута или ужасно, что Фанни его привела. Между тем Лидия Сергеевна отметила, что странник одет хоть и по-мужицки, но очень непросто. Рубашка отменного шелка, пояс искусно расшит, сапоги тонкой лакированной кожи.
«Милости прошу», — осторожно молвила хозяйка, — «вас, кажется, величают Григорием Ефимовичем».
Серые глаза беспокойно пробежали по лицам собравшихся и вдруг уставились прямо на Верейскую. Ее будто толкнуло, вот какая сила была в этом взгляде.
«Странный человек я, матушка», — величаво ответил он. «Обыкновенный странный человек. Так меня и зови».
«Чем же вы странный?»
Она покосилась на остальных людей. Все смотрели на мужика, кто с любопытством, кто с отвращением, но смотрели жадно, неотрывно.
«Странный... потому странствую. Хожу, гляжу, поплевываю, к тебе вот зашел поглядеть, что вы тут за люди, какому богу молитесь, коли сатаной смердит, плюну».
Он подбоченился, снова оглядывая залу, и вдруг, ужас, взял да и в самом деле плюнул на паркет настоящей слюной.
«Много у тебя дряни, матушка».
«Ну уж это слуга покорный!» — вскричал депутат Зайцевич. «Прошу извинить, Лидия Сергеевна, но это без меня!»
И вышел, приволакивая хромую ногу. Хозяйке поклонился, на странника кинул испепеляющий взгляд и вышел. За ним покинули гостиную еще несколько человек.
«Нехорошо, а ужасно», — поняла Верейская. «Это скандал, но с другой стороны ушедших было совсем немного, прочие остались, и потом скандал скандалу рознь. Завтра о рауте будет говорить весь Петербург». В общем, ее светлость растерялась. А Фани тронула хама за рукав, успокоительно сказала:
Дрянные все ушли, не выдержали вашего присутствия. Остались одни хорошие. Про хозяйку я вам рассказывала. Лидия Верейская из немецкого плена бежала.
Кошмарный мужик оскалил коричневые гнилые зубы. «Ну, поди, шустрая! Благословлю!» И протянул Лидии Сергеевне руку для поцелуя. Это уж было too much. Колебания хозяйки разрешились. Верейская взяла золотое пенсне, что висело у нее на груди, и с намеренной неспешностью рассмотрела через стеклышко волосатую кисть, потом так же демонстративно, как насекомое под микроскопом изучила физиономию странника, поджала губы.
«Я всегда рада видеть тебя, милая Фанни, с кем бы ты ни пришла. Надеюсь, ты не позволишь Григорию Ефимовичу скучать».
Вот это правильная линия поведения. В общение с мужланом не вступать, но не лишать гостей экзотического зрелища. Она отошла, изобразив для своих страдальческую гримасу, мол, что тут поделаешь. «Гордая, да глупая!» — громко сказал у ней за спиной странник. «А сказано, гордые не зринутся! Жалко ее! Потопнет через свою глупость!»
Божья корова заискивающим голосом ответила. «Простите ее, отец, помолитесь за нее!»
Потом произошло нечто из ряда вон выходящее. Верейская поняла по вытянувшим лицам. Обернулась. Экзальтированная идиотка Фани стояла перед мужиком на коленях и жадно целовала грубую лапу, которой пренебрегла Лидия Сергеевна. Молодой Корф, кавалергард, с которым некоторое время назад беседовал Эмиль, стуча каблуками, кинулся к дверям. «Поздравляю, господа!» — фыркнул он. «Рюриковна перед мужиком ползает!» За ним, правда, попрощавшись с хозяйкой и сославшись на обстоятельства, ушли еще две пары. На этом исход, слава богу, вроде бы прекратился. Прерванные разговоры возобновились, все снова разделились на группки. Однако втихомолку поглядывали на возмутителя спокойствия. Тот, правда, стал вести себя пристойнее. Оказалось, что с некоторыми из гостей он знаком. С кем-то перекинулся словами, лейб-медику низко поклонился. Лидия Сергеевна начала было успокаиваться. «Да рано!» С подноса, уставленного коктейлами, странник взял бокал, понюхал, пригубил. Кажется, понравилось. Без остановки один за другим осушил четыре. Крякнул, вытер мокрые губы бородой. Это бы еще ладно, но здесь на глаза странному человеку попалась картина с обнаженной наядой. Очень недурной фрагонар, купленный покойным князем на парижском салоне 99-го года. Осмотрев стати чудесной нимфы, мужик покрутил головой и со словами «Эк, бесстыжая!» харкнул на пол обильней и гуще, чем в первый раз. «Боже, что делать?» — княгиня жалобно оглянулась на хмурого Базарова. Очевидно, Эмиля тоже расстроил скандальный визитер. «Этот субъект губит мне раут!»
«Дело поправимое», — симпатично окая ответил Емельян Иванович и направился прямо к страннику. «Эй, дядя, ты тут не фарси, комедию не ломай! В избе у себя тоже на пол плюешь?» Тон был суровый, взгляд грозный. Глаза у дяди метнули серо-голубое пламя. Преувеличенно переполошившись, он несколько раз поклонился сердитому господину в ноги. «Прости, барин, прости мужика дремучего, необычные мы к обществу. Твоя правда. Сам нагадил, сам подберу».
Да бухнулся шут на коленки и давай бородой паркет подтирать. К страннику бросилась княгиня Зарубина, тоже на пол.
«Отец Григорий, оставьте, они все волоса вашего не стоят, дайте я». В общем, кошмар и ужас.
Базаров, на что решительный человек, и тот ступил, рукой махнув. Безобразная сцена затягивалась. Странник все ерзал на карачках. Фани хватала его за плечи и плакала. Все разговоры в гостиной оборвались. Тогда вышел вперед Вальдемар Жуковский. Отстранил Эмиля. «Позвольте-ка, с ним по-другому надо». Встал над юродивым и тихо. «Ты меня знаешь?» Тот поглядел снизу вверх, весь сжался.
«Кто тебя не знает?» «Ты Жуковский, енорал! Всем врагам гроза!»
Шеф жандармов слегка наклонился. «Смотри, прохиндей, не зарывайся. Я рапорт государю про твои художества подал, знаешь?»
«Знаю, батюшка. Клеветы на меня возвели зложелатели мои. Неправды. А ты им поверил. То-то папа на меня возгневался. Другу неделю не допущает».
«Государь тебе не папа!» Генерал выпятил бульдожью челюсть. «Гляди, Григорий, шугану до Чукотки лететь будешь! А ну вон отсюда!» Хотел странный человек подняться, но ноги его не держали. То ли перетрусил, то ли еще что, но вдруг его начала колотить дрожь.
Глаза выкатились из орбит, губы зашлепали, из них полезла пена. Дико завертев шеей, он замахал руками, будто крыльями, опрокинулся на спину, и изогнулся дугой, стал извиваться в корчах. Закричали дамы, взвыла Зарубина. «Что вы натворили? Изверг, у него припадок!» сипел странник.
«Страшно! Пустить меня, пустить! Лечу, лечу! Куды лечу?»
Жуковский страдальчески сморщился. «Доктора надо». Вперед протискивался медицинский генерал. «Господа, позвольте, у меня всегда с собой саквояж. Инъекцию нужно». Вышел. А странник бился затылком о паркет, отталкивал кого-то невидимого.
«Бес! Беса вижу! Уйди, уйди, не замай!»
Лакеи хватали его за плечи. Быстрым шагом вернулся профессор. В руке блестел шприц. «Крепче держите». Почти сразу после укола судороги стали слабее. На белом лице припадочного появилась благостная улыбка.
«Свет! Свет пошел! Благодать!»
Он открыл поразительно ясные, наполненные светом глаза и ласково посмотрел вокруг.
«Спаси вас Бог, милые! Спасибо, хорошие!»
Больного посадили на стул. Зарубина вытирала ему губы, что-то нашептывала, но странник отыскал взглядом Жуковского.
«Вижу твою душу, генерал»,
— сказал Григорий звонким, не таким, как прежде, голосом.
«Сильненькая, одним куском. Большой бес тебе ничто. Малого беса бойся. Слышь, генерал, малый бес тебя сшибет. Сторожись!»
Генерал на мужика уже не гневался, поглядывал с жалостью и удивлением. «Да ты, брат, психический, тебя не в Чукотку. Тебя в лечебницу надо». «Господа, я велю отвезти его домой». «Ротмистер!» Рядом тут как тут вырос адъютант. «Позовите двоих из охраны, пусть этого отвезут на автомобиле сопровождения. Он живет...» Жуковский потер лоб, вспоминая адрес. «На Горохова, я знаю», — кивнул офицер. «Сию минуту, ваше превосходительство».